Читаем текст Писания из Евангелия от Луки, 17 глава, 7 стиха. Евангелие от Луки, 17 глава, 7 стиха. «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: „Пойди скорее, садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам“? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать“». Аминь. Интересный текст Священного Писания. Если вы перечитаете начало 17 главы до этого отрывка или после, то вы обнаружите, что вот эта история, которую рассказал Иисус, эта притча, она как-то вот не очень вписывается в контекст этой главы. Чаще всего, когда мы изучаем Писание, берем какой-то отрывок, нам важно понимать, кому были сказаны слова, что до этого было, что после, как-то связать это с общей картиной, и тогда тот или иной текст Священного Писания становится более понятным. Но вот здесь вот уникальный случай, когда данная история, данная притча, данная иллюстрация, точнее, может быть, сказать, которую приводит Иисус, она не очень связана с контекстом. Но, тем не менее, интересное повествование. Еще оно интересно тем, что только в Евангелии от Луки встречается эта история. Многие истории, многие притчи дублируются, пересказываются другими евангелистами, но вот данная история только здесь встречается. И потому нам особенно, наверное, интересно вникнуть и поразмыслить, о чем здесь идет речь. Прежде чем мы перейдем к более такому близкому исследованию этой истории, хотел поделиться одним таким свидетельством. Мой папа в этой центральной церкви был диаконом, и более 50 лет служил здесь, помогал в устройстве церкви и так далее. И вот он как-то рассказывал, что еще в советские годы к ним туда куда-то в братскую, в диаконскую комнату заходит одна женщина верующая и говорит: «Братья, дайте мне Библию». В то время, наверное, вы знаете, что Библия была приравнена к антисоветской литературе, ее не продавали, ее в Советском Союзе не печатали. И, в общем-то, достать ее было очень трудно, и братья совершенно искренне говорят: «Ну, у нас нет Библии, мы не можем тебе дать». И вдруг эта женщина стала возмущаться и говорит: «Как это вы мне не можете Библию дать? Я уже столько лет хожу в вашу церковь, я столько лет даю вам деньги, а вы мне Библию не можете дать». И братья говорят: «Ну, извини, сестра, ты не нам деньги даешь, ты даешь деньги Господу, вот у нас Библии нету». Она говорит: «Да Господу мои деньги не нужны. Я вам даю деньги, а вы мне Библию не можете дать. И это несправедливо». Я вспоминаю, вот папа, когда пересказывал эту историю, такое большое было недоумение у братьев и у него, что вот эта женщина, которая считала себя христианкой, обладала таким очень обостренным, очень странным чувством внутренней справедливости. Вы знаете, возникает порой такая серьезная проблема, когда верующие люди, особенно те, которые долгие годы ходят в церковь или еще даже участвуют в каком-то служении, и вот им на какой-то момент начинает казаться, что они составляют некую элиту, что они какие-то особенные, особенно важные, особенно ценные, особенно значимые. Их мнение, их присутствие или их служение, оно такое важное, и что они достойны какого-то большего, лучшего отношения, лучшего восприятия, и вот какое-то такое свое, очень обостренное, очень усиленное чувство справедливости. Но на самом деле вот эта притча говорит нам о том, что Господь никому из нас ничего не должен. Что мы, Писание говорит, мы им, Богом, живем, движемся и существуем. Мы всем Ему обязаны. И мы призваны Господом служить Ему, служить людям, служить Церкви искренне, бескорыстно, жертвенно, не ожидая ничего взамен. Кто-то очень мудро сказал такие слова: «Не ожидай справедливости от Бога, иначе ты рискуешь ее получить». Понимаете, о чем идет речь, да? Потому что если Бог будет с нами, со мной, с тобой обращаться действительно по справедливости Божией, то, как говорят некоторые люди, нам мало не покажется. Итак, перед нами история, древняя история. Нам даже как-то немножко трудно ее понять, потому что, слава Богу, что мы живем в такое время, когда рабство, по крайней мере, такое публичное рабство, открытое, легитимное, практически отсутствует или почти что отсутствует. И мы только из книг, из истории узнаем, может быть, из школьной программы, что такое, насколько страшно это было явление, как рабство. Раб – это человек, который не имел абсолютно никаких прав, ему ничего не принадлежало, даже он сам себе не принадлежал. Он должен был служить своему хозяину, его воле, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И господин единолично решал, или хозяин, что делать рабу, сколько ему работать, даст ли он ему отдых или нет. Никто не советовался с рабом, никто не интересовался его мнением, и от него требовалось только одного, от раба, да, чтобы он в точности исполнял волю своего господина. И хотя я сказал, что вот в целом такое явление, как рабство, вроде бы уже искоренено, и современное цивилизованное общество отказалось от этого, к сожалению, мы знаем, что бывает все-таки и в современном мире, может быть, больше в развивающихся странах, такое явление, как рабство, когда где-то на каких-то тяжелых предприятиях, может быть, рудниках, существует современное рабство, где трудятся люди буквально вот бесправные, и есть такое понятие, как рабство у преступников, у террористов, у наркодилеров, сексуальное рабство, еще какое-то. И когда вот мы слышим это слово «раб», «рабы», «рабство», оно всегда вызывает некое негативное отношение. Негативное отношение. И тем не менее, друзья, давайте попробуем мысленно перенестись в ту ситуацию, в которой жил Иисус, и посмотрим вот на эту историю глазами его современников. Интересная фраза, с которой начинается наш отрывок. «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего?» То есть, как бы Иисус обращается к своим современникам и рассказывает им историю из их обычной жизни. То, что случалось в то время, и люди понимали, о чем идет речь. И вот Иисус как бы говорит, вот представьте себе, что это у вас есть раб, а может быть, у вас есть он, да? И вот ваш раб возвращается с поля, он там усердно пахал с зари до зари, да? И при этом, возвращаясь с поля, он не может рассчитывать на похвалу, на благодарность, он не может рассчитывать на вкусный ужин и достойный отдых. И хозяин, может быть, это были бы вы, слушатели Иисуса, можете легко заставить своего раба, пришедшего с поля, переодеться, помыться и приготовить ужин хозяину, послужить ему, накормить его, а потом уже, может быть, только самому покушать. Конечно, с позиции современного человека это абсолютно неправильно, это абсолютно жестоко, это абсолютно негуманно, не по-человечески. И вместе с тем, в то время это была достаточно типичная картина. Сложность была в том, у слушателей Иисуса, что, скорее всего, они задали вопрос, по крайней мере, в сердце. Ну хорошо, да, вот с этим рабом понятно, а я-то здесь при чем? А ко мне эта история вообще какое имеет отношение, каким боком? И если, может быть, у них такой вопрос вставал, то, соответственно, он может и у нас стать. Для чего Иисус рассказал эту иллюстрацию? Первая реакция, которая может появиться в нашем сердце, а может быть, даже у слушателей Иисуса – знаете, такой был в свое время слоган модный: «Мы не рабы, рабы не мы». Да? Мы с вами живем, я уже об этом сказал, в свободной стране, слава Богу, и у нас есть свои права, у нас есть свои какие-то достоинства, да, есть закон, который защищает наши права. Ну, мы сейчас не будем говорить, насколько, но тем не менее. И если как-то права наши ущемляются, есть возможность обратиться в соответствующие структуры, может быть, там в прокуратуру, не знаю, в суд, нанять адвоката и попытаться отстоять свои права. Но в то время, когда Иисус эти слова сказал впервые, Иудея находилась под оккупацией, и фактически все евреи были рабами Римской империи. То есть, как бы Иисус рассказывает ситуацию из жизни, а потом немножечко, чуть шире можно посмотреть, как бы вот вокруг. И в то время такая была печальная ситуация, когда вся Иудея, весь Израиль находился практически в рабстве, был оккупирован, был захвачен Римской империей, был захвачен язычниками. И несмотря на это, современники Иисуса пытались отстоять свои права. Современники Иисуса пытались, как бы, знаете, объяснить, доказать, что да нет, мы достойны люди, у нас есть свои права. В Евангелии от Иоанна есть очень интересный диалог Иисуса с иудеями, со своими современниками. И вот там такой интересный момент. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 стиха по 33 мы вначале прочитаем. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Удивительно. Люди, находящиеся под игом, под рабством римлян. Да? Да в истории мы знаем, что нередко Израиль был в рабстве и у ассирийцев, и у вавилонян, и в Египте. И вместе с тем вот такое чувство такого гордости, достоинства. Как это ты говоришь такое? Мы никогда никому не были рабами. И вот дальше Иисус открывает удивительную истину. Это же 8 глава Иоанна с 34 стиха. Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». И вот здесь Иисус открывает удивительную истину, что каждый человек, живущий на земле, живущий в самой свободной стране, обладающий, может быть, самыми большими привилегиями, каким-то самым лучшим гражданством, может быть, самым красивым паспортом, может быть, считающий себя самым свободным, самым таким привилегированным человеком на этой планете Земля, по большому счету все равно является рабом. Является рабом, и рабом дьявола, рабом греха, рабом своих собственных страстей и похотей. И на самом деле людям только кажется, что они свободны. И люди, опять-таки, только в гордыне своем, безумии говорят, что вот нет, я свободный человек. Это вот вы, религиозные люди, там вы фанатики, вам то нельзя, то нельзя, вот мне все можно. Хочу курю, хочу не курю. Но не могу бросить. Хочу, буду ругаться матом или хочу, не буду. Не могу не ругаться. Хочу, буду ненавидеть, хочу, буду всех любить. Не могу всех любить. И многие другие противоречия вдруг открываются, что вот этот суперсвободный человек на самом деле раб гордыни, раб греха, раб дьявола. И весь наш мир охвачен или захвачен вот этим вот, этой сетью рабства. И это рабство очень страшное и очень беспощадное. Апостол Павел описывает эту истину в такими красками, такими словами. Послание Павла к римлянам, 6 глава, с 12 стиха. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». И вы знаете, когда мы читаем этот текст Писания, подобное им, то это слово очень сильно должно нас смирять, друзья. Смирять и, знаете, приводить к такой некой трезвости, к такому правильному осознанию, к такому правильному взгляду на себя, если так можно сказать, взгляду Божьими глазами, что мы рождаемся рабами. Мы живем в этом рабстве, и только Иисус Христос может нас из него освободить. И в этом сила Евангелия, потому что мы прочитали, что если Сын Божий Иисус Христос освободит, то истинно свободны будете. Поэтому, когда Писание оперирует такими терминами, как «раб», это не просто какие-то архаизмы, это не просто что-то, знаете, из языка прошлого или там, может быть, из языка развивающихся стран, но это реальная картинка, это реальная иллюстрация жизни каждого человека на земле. И поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, это слово к тем, кто еще не примирился с Богом, прежде всего это слово к тем, кто еще не примирился с Богом, кто еще по-прежнему остается рабом греха. Сегодня у вас есть шанс разорвать эти узы рабства. У вас есть шанс смириться пред Богом, покаяться, попросить прощения, попросить, чтобы кровь Иисуса Христа очистила вас, чтобы сила Духа Святого разорвала эти узы рабства, и вы стали свободными во Христе Иисусе. И это слово к нам верующим, братья и сестры. Потому что если мы однажды уже пережили встречу с Иисусом, если однажды Иисус подарил нам покаяние, рождение свыше, новую жизнь, если однажды Он уже из рабов греха сделал нас, говоря словами Павла, рабами праведности, это не что иное, как величайшая милость Божия, о которой мы не имеем права забывать. И нам нечем гордиться, нам нечем хвалиться, нам нечем... Мы не имеем права задирать свой нос и говорить, что мы какие-то особенные, что мы какие-то суперлюди. Мы просто помилованные Богом. Просто рабы, ничего не стоящие. Просто люди, которым была оказана великая милость. И это Бог почему-то коснулся именно твоего и моего сердца. Это Бог почему-то вложил богоискание тебе в мою и твою душу. Это Бог каким-то образом послал нам или проповедников, или нам попалось Священное Писание, или у нас были верующие родители, которые за нас молились Богу, или какие-то друзья нам засвидетельствовали. Это чудо Божие. Я долгие годы в церкви, в служении, я до сих пор восхищаюсь и благодарю Господа, что Ему угодно было однажды, когда мне было 17 лет, коснуться моего сердца и помиловать меня, и спасти меня, и оправдать, и омыть святой кровью. И вот из этого страшного рабства греха сделать рабом Иисуса, сделать человеком спасенным, счастливым, помилованным. И, как я уже сказал, у нас нету права и повода гордиться и кичиться тем, что мы в церкви, тем, что мы верующие, тем, что мы знаем Господа, тем, что мы идем за Ним, тем, что мы уже были однажды освобождены Богом. Но, друзья мои, даже те из нас, кто уже оправдан Иисусом, кто уже омыт Его святой кровью, мы не имеем права забывать, что в нас остается вот это некое последствие нашей греховной натуры. Сын нас освобождает, Иисус Христос. Кто во Христе, тот новое творение. Но наше вот это плотское естество, наше рождение от Адама, как пишет Писание, оно провоцирует нас снова к каким-то кривым путям, снова где-то к нарушению Божьих заповедей, снова к этому как определенному рабству. И одно из самых сильнейших проявлений вот этого рабства уже спасенных людей, освобожденных, это наша внутренняя гордыня, это наше внутреннее какая-то самолюбие, завышенная самооценка, это наша какая-то особая значимость, которая вдруг, как нам кажется, обретается нами или заслуживается нами. И это искушение порой постигает как самых простых людей, как тех, кто недавно веровал в Иисуса, но, как я уже сказал в начале, нередко чаще постигает тех, кто долгие годы идет за Иисусом, а может быть даже участвует в том или ином служении. И мы как бы говорим себе, или может быть даже не говорим, но так понимаем, что даже если, да, я раб Иисуса, но вы знаете, какой я раб? Вы знаете, какой я ценный раб? Вы знаете, какое я место занимаю вот в этой армии Иисуса или в Его церкви? И это бывает очень печально, друзья дорогие. Мне вспоминается еще одна история, которая произошла здесь, в стенах этого молитвенного дома, довольно много лет назад, где-то в 90-х годах. Один мой знакомый брат работал в издательстве журнала «Братский вестник». И я не помню, с какой периодичностью он тогда выпускался в то время, «Братский вестник», но когда журнал печатался в типографии, грузовик с тиражом приезжал сюда, в Центральную Церковь, здесь обычно его разгружали где-то на складе, а потом уже рассылали по всему тогда Советскому Союзу, по разным церквам, по разным объединениям. Был такой даже отдел, назывался «Экспедиция», который занимался вот этой вот всей логистикой, всеми этими организационными вопросами. Вот мой друг в этом отделе экспедиции работал, и он говорит, однажды я привожу с типографии целый грузовик этих журналов, будний день, богослужения не было, захожу сюда вот, где в районе, где дежурный сидит, и такая была практика неписанная, что ну, днем, конечно, верующих практически, ну, так сказать, молящихся в доме молитвы почти что не было, но кто-то приезжал, какие-то гости или тут братья были, и просили выгрузить эти журналы, вот, ну и в подарок давали там по журналу, по два, по три, вроде как, так сказать, как некий приз, как благодарность. И вот мой друг говорит, я захожу, привожу, значит, грузовик с журналами, захожу сюда в дом молитвы, и какой-то приезжий брат ходит. Я подхожу, говорю, брат дорогой, помоги разгрузить журналы, вот нужно, пришли, целый тираж. Он говорит, так посмотрел на меня, и говорит, а ты что, брат, ты знаешь, кто я? А я, говорит, просвитер. Оказывается, что это брат, пресвитер какой-то маленькой провинциальной церкви. Он приехал по своим делам сюда, в Москву, и когда его попросили помочь разгрузить журнал, он посчитал, что это не к тому обратились, что это ниже его достоинства заниматься такой работой. Друзья, вы знаете, нам легче бросить камень в кого-то другого. Нам легче сказать, ай-яй-яй-яй, как он поступил, ну совсем не по-христиански. Ну конечно же мы должны быть служителями, ну конечно же мы рабы-то, ничего не стоящие. Чем нам хвалиться? Ну и что, что ты диакон или пресвитер? Ну и что, что ты хорист или регент? Ну и что? Ты прежде всего раб Господа Иисуса Христа. И чем нам хвалиться? Друзья дорогие, это печально, когда мы люди верующие, может быть, даже несущие серьезное служение, в какой-то момент, когда нам начинает казаться, что мы имеем какое-то особое дополнительное достоинство, какие-то дополнительные права, какие-то дополнительные преференции, какую-то дополнительную, не знаю, право там или власть, или что-то еще, когда мы требуем к себе особого отношения, особого почтения, особого восприятия нас. И это может быть и в семье, когда вот такой, простите, просвитер своей жене будет заявлять, а ты знаешь кто? Я же Божий раб, ты чего вот так? Чего это я там должен мусор вносить или еще что-то там, ребенка качать или еще что-то? Друзья дорогие, давайте проверим свое сердце. Давайте проверим свою жизнь. Особенно мы. Определенное время, может быть, не один десяток лет, следующие за Господом. Не закралось ли в наше сердце это обостренное, это греховное обостренное чувство значимости, ценности? Вот это чувство завышенной справедливости, моей собственной, личной. Не делаем ли мы самих себя мерилом или талоном этой справедливости, что справедливо, а что нет? Не уверены ли мы о самих себе, что моя оценка того или иного действия, мое решение, мое прочтение Писания самое точное и верное? Не забываем ли мы, что даже мы, спасенные, оправданные Иисусом, помилованные, вытащенные из этого рабства греха, в определенной степени все равно носим в себе это бремя, как кто-то сказал, некий диверсант живет в нас, который провоцирует нас грешить, впадать в искушение, и в том числе в искушение таким грехом, как человеческая гордость. Друзья, вот эта фраза, записанная евангелистом Лукой, он пересказывает ее слова Иисуса, она хотелось бы, чтобы она сегодня как-то просветило мое и твое сердце. Ибо мы, рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Мы призваны оценивать себя так, не самими собой, даже, может быть, не теми, кто вокруг нас нам какие-то приятные слова говорит, но оценивать себя так, как Иисус. Мы призваны сравнивать себя с Иисусом, который был смирен, был послушен до смерти, смерти крестной. И мы должны понимать, что нам никто ничего не должен. Ни Господь, ни церковь, ни пастор, ни братья и сестры по вере, ни жена, ни муж, ни дети. Мы должны всем. Мы призваны служить, смиряться и благословлять других. Знаете, еще один пример. Как-то в сердце вспоминается, есть такое явление, замечательное явление, когда семьи усыновляют детей из детского дома или каких-то, может быть, у которых там погибли родители. И насколько я знаю, в нашем российском контексте, в нашей культуре нередко усыновляют те семьи, у которых нет своих детей. То есть те родители, у которых, или муж с женой, у которых нет своих детей, и они решаются на усыновление. И насколько я знаю, я могу ошибаться, насколько я знаю, один из главных мотивов этого, ну, чтобы у меня был ребенок, чтобы, когда я состарюсь, как раньше любили говорить, что было, кому мне кружку воды подать. То есть, ну, какое-то подспудное. Братья, не хочу, и сестры, не хочу никого огорчить, но я боюсь, что есть некое такое подспудное, определенное эгоистическое ожидание, что я беру этого ребенка из детского дома, чтобы вырастить его, чтобы когда он вырастет, чтобы он мне послужил, чтобы он за мной ухаживал, чтобы он позаботился о моей старости. И вроде бы это звучит все правильно и логично. К сожалению, жизнь довольно суровая, не всегда оправдывает наши ожидания. Бывает так, что даже наши собственные дети, вырастая, не всегда готовы служить своим престарелым родителям, даже родные дети, и тем более, если это приемные дети, которые с детства, с рождения не испытывали материнской ласки, любви, отцовской заботы. Вполне допустимо, что они, вырастая, могут и не отблагодарить своих приемных родителей. Но однажды я был на конгрессе в Брянске, конгрессе нашего братства, и там были общие такие заседания, и были такие, как подотделы, такие, да, секции, где на разные темы проводились беседы. И я проходил мимо такой секции, она была посвящена приемным родителям. И я так, первая моя была реакция, что, наверное, лучше я пойду куда-то другое, потому что, у меня своих 5 детей, вроде бы мы не собираемся еще кого-то усыновлять. Но потом что-то меня зацепило, я сел, послушал. И вы знаете, для меня был очень интересен вот этот семинар. И там я впервые услышал такой несколько другой подход, другую идею. И эта идея в том, что мы призваны усыновлять сирот не для того, чтобы они когда-то нам послужили. Мы призваны это делать, потому что Господь уже настолько нас благословил своей любовью. Он дал нам все необходимое. Мы получили от Него так много всего доброго, и мы можем этим добрым поделиться с кем-то, вот с этими несчастными детками, у которых нет этой родительской любви и заботы. И речь не должна идти о том, что когда-то они нам воздадут и, так сказать, отблагодарят нас, а просто потому, что мы пока в силе, пока в здравии, пока у нас есть возможность кому-то проявить любовь и заботу. И вы знаете, когда я это услышал, что-то в моей голове поменялось, в моей душе. Я подумал, это библейский подход, это евангельский подход. Именно такой, именно так действует Божья любовь. Бог спас нас не для того, чтобы мы потом пели Ему песни и благодарили Его за это. Да, это нормально, это естественно, чтобы мы славили Господа и имели благодарные, довольные сердца. Но Он спас нас просто потому, что сжалился над нами. Потому что видел, что мы погибаем уже в этой жизни, в конце пути вечные мучения нас ожидают. И любя нас, Он отдал Сына Своего, чтобы спасти нас, чтобы не погибли мы навеки вечные, чтобы вот это рабство греха не погубило нас окончательно. Друзья дорогие, будем благодарны Господу за эту великую милость, явленную нам. И еще одна мысль, которую мне хотелось сегодня поделиться на основании этого отрывка Священного Писания. Вы знаете, когда мы размышляем о справедливости и несправедливости, что справедливо, что несправедливо, что правильно, что неправильно, нередко вот эта вот оценка, она очень субъективна. Она очень субъективна. Это не библейская фраза, так иногда говорят, что каждый думает в меру своей испорченности. И когда, например, ссорятся 2 человека, даже иногда муж с женой, беседуешь с одним, у него своя правда, беседуешь с другим, все с точностью, да наоборот, этот прав. Или там дети ссорятся, один кричит: папа, я прав, потому что я все сделал правильно, другой говорит: да нет, это он все неправильно, я прав. Друзья, самую великую несправедливость однажды, самый великий несправедливый поступок однажды совершил Бог в лице Сына Своего Иисуса Христа. И эта несправедливость заключалась в том, что страдания и смерть Христа были абсолютно незаслуженные, были абсолютно неправильные, потому что Он ничего худого не сделал. Он Божий Сын, о Нем сказано, что Он не сделал никакого греха. Но Бог возложил на Него вину всех нас. В послании к Евреям во 2 главе в 10 стихе написано: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Друзья, Когда мы добиваемся какой-то своей справедливости, когда мы думаем, что я достоин большего, или я недостоин того, что плохое меня постигло, и недостоин какого-то отношения, я достоин лучшего. Давайте будем помнить о том, что все наше достоинство – это вечные муки ада. Вот то, чего мы достойны. Вот то, что мы по праву заслужили. Помните ту фразу, которую я сказал в начале? Это не текст из Библии, но очень мудрые слова. Не ожидайте, не требуйте справедливости от Бога, иначе вы рискуете получить справедливость. Друзья, дорогие, справедливо пред святым Богом нас, грешных, наказать и отправить на вечные мучения. Но Он поступил очень несправедливо, когда вместо нас, когда заменяя тебя, на эти муки, на это проклятие, на это унижение, на эту смерть пошел Его невинный, святой Сын Иисус Христос. И вот если мы через призму этой истины будем смотреть на себя, на свою семью, на церковь, на братьев, сестер по вере, на людей, которые окружают нас, на наших соседей, ближних, на те процессы, которые происходят в окружающем нас мире, друзья, у нас будет совсем другое отношение, совсем другое восприятие. Мы поймем, что единственное наше право – это смиряться, служить, делиться той великой любовью, которая однажды Духом Святым была излита в наши сердца. Какое бы положение мы ни занимали, или рядового члена церкви, как мы говорим, или служителя того или иного уровня, служащего теми или иными дарами, или даже проповедник здесь с кафедры, как я, или с музыкальной кафедры. Друзья, дорогие, братья и сестры, дай Господь нам иметь глубоко смиренное сердце, не претендовать ни на какие преференции или привилегии, или какие-то особые права, не пытаться всех переделать под себя, не пытаться всем доказать, какой я хороший, насколько я прав, чего я заслуживаю, сколько лет я уже в вере, кого только я не переслушал, каких проповедников. Но будем день и ночь благодарить Господа за Его несправедливый поступок, который стал причиной нашего спасения, который открыл нам двери к Божьему сердцу, двери в небо. И будем помнить, друзья дорогие, что по-настоящему ты и я и ты, мы рабы ничего не стоящие. То, что, даже по большому счету, то, что Господь нам еще доверяет трудиться на Его полях, что Он дал нам те или иные дары для служения, что Он дает нам еще силы приходить в дом молитвы или идти куда-то там, где нужда, не знаю, для благовестия, для служения, в больницу, еще куда-то к бедным, к нуждающимся. Это Божья милость. Это Божий дар, это Божие благословение, это честь, которая оказана нам, недостойным и грешным. И потому действительно, брат и сестра, как заканчивается эта притча вот этими словами, станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание, не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Да, Священное Писание говорит о том, что однажды настанет день и час, когда даже мы, как церковь, явимся перед лицом Господа Иисуса Христа уже не для осуждения, уже по милости Божией не для того, чтобы Господь определил, куда нас там направо-налево, но чтобы получить соответствующую честь, награду, славу, венец. И Господь знает, кому что дать, Господь знает, кого как отблагодарить, Он не ошибется. Но пока мы на земле, друзья, дай Бог нам иметь это глубоко смиренное, сокрушенное сердце, благодарное Богу, благодарное людям, церкви, что мы помилованы, что мы спасенные, что мы оправданы, что мы в числе рабов Господа Иисуса Христа, такого великого Господина, который, как мы уже сказали, совершил самый несправедливый поступок, когда взял вину мою и твою на себя. Мы можем служить Ему, мы можем служить Его народу, мы можем славить Его. И воистину мы рабы ничего не стоящие, делаем то, что Он нам поручает. Пусть вся слава будет только Ему, не нам, Господи, но имени Твоему дай славу. Аминь.